форма. То есть какой стиху, если есть какая-то стиха, которую вы себе принесете, мы посмотрим, может быть, какая-нибудь стиха вам больше, нам больше всего понравится, и мы ее как-нибудь рассмотрим. День перед Рош ха-Шана, и есть кто постится полдня, целый день никто не постится. Это совершенно не обязательный пост. И есть даже с этим постом много споров. Потому что у неевреев было принято поститься перед праздником, чтобы праздник можно было лучше есть. И поэтому у евреев есть с этим некоторые пути. Вы знаете, как выглядели римские пиры? Вы слышали об этом? Я вам рассказывала. Люди ели, а вся цель была именно есть и наслаждаться. Но у нас есть проблема, что наш желудок, он ограниченный. Так просто ходили в сторону, освобождали желудок и шли есть еще раз. Вы не слышали такой вещи? Здравствуйте. Извините, что я вхожу в такие неприличные подробности. Вы не слышали о том, что у них это были какие-то уже развращения такие позвы? Так поэтому они перед праздником обычно постились. Понимаете, как это, чтобы они могли есть еще больше? И поэтому в есть проблема поститься перед праздником. А перед Рошана у нас и также перед Песахом, и там есть целое объяснение, почему и что это. Но поэтому поститься, если да, поститься только полдня, но не больше. И в этот день, если вы окажетесь в Бет-Кнессет, говорят, очень много стихов. Значит, если каждый день приход у нормального человека берет там 15 минут, полчаса, день перед Рош ха-Шана, это в эре Рош ха-Шана, это берет где-то 2 часа. Может, даже 3 часа. Понимаете, насколько больше? Там слихот, я не знаю, там 20 слихот, 30 слихот. Понимаете, может быть, я их не считала. Я просто говорю, хочу только вам показать, значит, если каждый раз это 4 слихот, то тут это будет, понимаете, сколько раз? Чуть не в 10 раз больше. И все удваивается. И в день перед Рош ха-Шана приглашают рубить шофар. Вы сейчас утром, у вас будет шофар? Слышите его? Каждое утро. А день перед Рош ха-Шана прекращает рубить шофар, чтобы была разница между тем, что мы сейчас трубим. Не обязательно. И то, что будут рубить Рош ха-Шана, что-то обязательно. И если вы давали какие-то обеты или какие-то обещания, мы их аннулируем. Принято их аннулировать до Рош ха-Шана. И в Рош ха-Шана у нас есть вечерняя молитва, которая точно такая же, как любой все 365 дней года. Понимаете, у нас то же самое всегда. Два благословения, потом шма, потом еще два благословения, потом Тфилат Амида. Тфилат Амида в Рош ха-Шана, она такая же, которая всегда у нас есть три первых благословения, три последние, и в середине, как в шаббат, добавочное благословение. Но у нас начинается Рош ха-Шана до после Йом-Кипур, вот эти 10 дней, мы в первые три благословения. Мы меняем все первые три и в какой-то мере также все остальное. Сейчас первые три, в первую из них мы добавляем ставку, вторую мы добавляем ставку. Если вы эти ставки забыли, так вы не попросили. А последнее меняется. Вместо Акена Кадош, что вы говорите? Хамелиха Кадош. И если вы это забыли сказать, вы должны взять и все повторить заново.
Если я забыла ставку, то я не должна...
Нет. Все, кого-то потеряли. Если сказали, мы уже Всевышнего, уже это все. Значит, если вы сказали Амелиха Кадош, Акеля Кадош, а извините, Амелиха Кадош. Если вот пока вы кого-то продумали, вы заметили, что вы сказали неправильно, и вы это смогли исправить в течение, скажем, 3 секунд. Такая вещь называется Тох Кидай Бибу. Тох Кидай Бибу – это время, в котором вы можете сказать «Шалом Алеха Раби Умуи». Сколько это времени? Можете проверить. У меня нет секунды, я думаю. Надо понять, как это надо засечь. Вы понимаете, сколько это времени? Если наши слова Акеля Кадош, Амелиха Кадош, так? Тогда я могу продолжать дальше. То, что называется Тох Кидай Бибу. Но если прошло больше, чем Тох Кидай Бибу, или я уже начала следующее благословение, тогда я должна все начать заново. Так как три первые благословения, они рассматривают как одна, можно сказать, хативахат, как это называется на русском, как одна, один блок. Вы знаете, что всегда, все три первые благословения не всегда то же самое. После них начинается какое-то изменение. То, что называется шебах, это хвальба Всевышнего, поэтому в них у нас вот мы их видим как все вместе. Так как это последний из этих трех, если я в ней ошиблась, я должна все начать. Она не самостоятельно. В Рош ха-Шана и в Йом-Кипур Ата-Кадош, вот это третье благословение, оно обычно такое короткое. Ата-Кадош, Ва-Кадош, 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 или Амеля Ха-Кадош. Сколько это времени? Рош ха-Шана, она будет такой величиной. Может, то, что Всевышний святых, вот в Рош ха-Шана в Йом-Кипур намного более проявляется. А потом есть по Рош ха-Шана, достаточно маленькая такая ставка, нормальная. И потом у нас три последних благословения, в которых мы также в втором и в третьем у нас есть добавка. В предпоследнем и в последнем. И тот же самый закон. Если вы забыли, так вы не сказали то, что надо. Так вот, и с этого момента в течение всех следующих 10 дней, вот 8 дней, понятно, почему это 8, у нас вот эти ставки, они все время будут фигурировать. И закон точно такой же во все другие дни. Только мы меняем еще одну вещь. У нас есть благословение о том, что Всевышний судья. В Рош ха-Шана это начинается время, когда мы явно ощущаем суд Всевышнего. Мы говорим же, у нас есть благословение, которое заканчивается «Мелех ухев цакау мишпат». Царь, который любит суд и справедливость, или что-то вроде. А в Рош ха-Шана в эти 10 дней, это же благословение только говорится в день будний. Поэтому это можем говорить только 6 дней. Значит, из 10 два дня Рош ха-Шана. Один день Йом-Кипур и один день Шаббат. Поэтому из 10 дней у нас будни только 6. Поэтому мы только это говорим в течение 6 дней. И в эти 6 дней в Рош ха-Шана это не что Всевышний любит суд, а в эти дни Всевышний судит. Поэтому вместо «Мелех Огэм Цдака Мишпат», царь, который любит суд и справедливость, мы говорим «Хамелеха Мишпат», царь суда. А Ашкеназим, если они такую вещь забыли, не страшно. А Сфарадим должны взять и все повторить. Как должно это возвратиться к этому благословению, это повторить. Но вы знаете, что спросите, это то, что я знаю, такой вот формальный закон с Фарадим, может, в этом есть спор. Это то, что я знаю, разница между Ашкеназим и Сфарадим. Так старайтесь не забыть. Чтобы вы понимаете, как это не было у нас никакой проблемы. Я просто говорю, что в этом у нас есть несколько очень маленькие разницы. И видите, можно тут даже понять логику. Вот в этом тоже есть маленькая разница между Ашкеназим и Сфарадим. Что происходит в течение 6 дней. Так это у нас законы молитвы Рош ха-Шана. И то же самое происходит. Утром у нас то же самое молитва. Кроме этого, нет никаких изменений. Потом у нас есть чтение Торы. Чтение Торы о том, что Всевышний вспомнил в первый день. О том, что Всевышний взял и вспомнил Сара и дал ей ребенка. У нас в какой-то мере вот это время, мы даже как-то в Турбине Шуфара мы говорим «Хайом харат улам». Сегодня мир беремен. Что значит беремен? Когда женщина беременна, никто никак не известно, что родится. И неизвестно, ребенок родится здоровый, либо из-за того, что он был здоровый, понимаете, ничего не понятно. Сейчас даже пробуют через утро ультрасаунд все проверить. Но даже после ультрасаунда, вы знаете, что часто бывают всякие, что называется, автоот. Сюрприз. Не все всегда известно. Это работает, я думаю, в Америке они же решают, заранее они хотят знать пол ребенка, и они на базе этого берут и покупают, берут и готовят весь декор в квартире, как будто в комнате ребенка. Так я знаю, что одна семья, они вот приготовили, что все там было там розового цвета, все-все-все, а вдруг родился мальчик. И они тогда попросили, обратились к врачам, чтобы они взяли и изменили пол ребенка. Потому что весь декор все не подошло. Нет, это совершенно не... Я это читала как не, даже не как один случай, понимаете? Как? Вот они проверили ультрасаунд. То, что им сказали, оказалось наоборот. Но это просто только был как пример. Так, точно так же сейчас Всевышний будет выносить нам суд. Но этот суд он в какой форме? Скрыт. И когда это будет понятно, что с нами должно быть решено в течение всего года, вот весь каждый день раскрывает, что в этот день должно было быть решено. И поэтому у нас мы говорим в первый день Рош ха-Шана, и также во второй, в какой-то мере, особенно в первый, о том, как Сара родила. Как Всевышний вспомнил ее и дал ей ребенка. Так это и то понятие, что Всевышний решает в этот год, что каждый получит. И также матери по преданию они... Всевышний решил о том, что у них будет ребенок именно в Рош ха-Шана. И в какой-то мере более расширенной форме сейчас кого-то все решение всего, что будет с нами в течение года, он кого-то забеременел. Понимаете, как это? А весь год это будет решение того, что произойдет. И также описывается о том, как молилась Хана и родился ее сын. Мне кажется, я несколько лет назад вам рассказывала тфилят Хана. Говорили о такой вещи? С вами мы это делали когда-то? Вы были, когда мы это делали или нет? Хотите? Хотите, что мы это сделали? Мне просто... или вы учили с кем-то книгу Шмуэль, я просто не знаю, что где вы учили. Поэтому мы это можем... Вы делали это? С вами это делали? Сколько лет назад я знаю, что это сделала? Я просто не помню, вы как-то меняетесь, я уже не помню. что мы посмотрели. Значит, если вы смотрите, это 71-я страница. Если вас не видим. Что-то? Вы хотите? Значит, просто смотрите, что и как это. И если вы хотите в этом что-то понять, я выбрала именно про Тфилат Хана более чем о том, как родился Ицхак, потому что мне кажется, о том, как родился Ицхак, вы знаете. А в Тфилат Хана тоже, когда мы читаем, мы понимаем, что там написано. Мне кажется, у вас есть перевод, но если хотите как-то войти в том, что рассказано, то чему вы просто, пожалуйста, еще хочу. И у нас книга, может быть, немножко только такое маленькое вступление, мы могли, может быть, исходить, может быть, без вступления. Шмуэль – это книга, которая, вы знаете, у меня есть такая проблема моя личная. Когда я чем-то занимаюсь, я должна все показать, откуда их, с чем это связано, откуда это. Я люблю такие вырванные кусочки, хотя сейчас мы читаем какой-то вырванный кусочек, понятно, как это, смотреть его, в общем, откуда и как он связан. Книга Шмуэль, она третья книга в Невиим, в Пророках. Назначилась есть пятикнижие Торы, потом назначилась Невиим. Невиим – первые две книги, первая книга называется Иошуа, вторая книга называется Шуфтим, третья книга Шмуэль, четвертая книга Малахим. Иошуа – это личность. Понятно, как это лидер? Книга Шмуэль снова – это имя. Книга Шуфтим – это не человек, а книга Шуфтим – она в честь формы власти. Следующая книга после Шмуэль, она называется Малахим. Это снова какая форма? Это форма власти. И это рассматривается, значит, тут у нас как будто чередуется личность, форма власти, личность, форма власти. Ну, как это можем посмотреть? Я сейчас мерно отношусь к книге Иошуа, она куда-то слишком далека. Понимаете, как это? К Шмуэлю. Может быть, перед Шмуэлем была книга Шуфтим. Я только рассмотрю порядок Шуфтим, Шмуэль и Малахим. То, что я сейчас говорю, говорит об Абарбанель. И он рассматривает, что почему книга... о чем говорится в книге Шмуэль. Там описываются два последних судья. Что это Эли и Шмуэль. И первые два царя, что это Шауль и Давид. И по логике, книгу Шмуэль надо было теоретически поделить на два. Первую половину куда дошить? Книги судей. А последнюю половину куда дошить? Книгу царей. Почему взяли имя, выделили какую вещь? Ну как это особую книгу? И объяснение Барбинеля, есть многие объяснения, но такое самое простое объяснение это, что мы, если, знаете, когда нам дают лист с очень многими всякими указаниями или всякими вещами, каждая вещь, каждое данное, оно, вы смотрите на него сосредоточено, или оно как будто теряется во всем этом месте. Обычно теряется. Вы уже ничего не замечаете. Поэтому, так как Шмуэлю не был последним и еще одним судьей, он был самым главным и самым великим из всех судей, ему кого-то выделяют с ним. И царь Давид, он не был еще одним царем, а он был кого-то отец всех царей. Поэтому взяли Шмуэля, взяли Давида. Понятно, что им делали? Отдельную книгу, чтобы они как будто были, остались как личности, они потерялись в перечислении всех других судей или в перечислении всех других царей. Так считает Абарбанель. Книга Шуфтим заканчивается, если вы читали когда-то или учили ее, она заканчивается ужасно. О том, что еврейский народ и в духовном плане, и в физическом полностью, как можно сказать, распался на части. Вообще, превратился непонятно во что. Вы читали когда-то про Пелегиш Багиба и... Это еще такую вещь? И Тесамиха. Там евреи вели себя вообще ужасно. Они, вы помните, с Дом и Гоморру? Там доходит последний рассказ книги Шуфтим, что-то вроде с Дом и Гоморры. То стороны еврейского народа. И до этого там одна женщина, она имела деньги. У нее сын своровал эти деньги. Так она начала проклинать того, кто своровал эти деньги. Когда она проклинала, сыну стало не очень приятно. Его звали Миха. Он пришел к маме и сказал, ты знаешь, дорогая мама, я его это своровал. Она сказала, ой, я же тебя так проклинала. Ты знаешь, возьмем эти деньги и их превратим, их из них сделаем идолом. Чтобы она защищала всех этих проклятий, которые она тебе наговорила. Понимаете, что-то показывает, какой сын, какая мать, понимаете, что-то, какое отношение к Всевышнему, там какое-то, все ужасно. Понимаете, что я имею в виду, какое-то, со всех сторон, которые не посмотрите, это все ужасно. А потом пришли люди с колена Дан, они хотели пойти на север воевать, пришли к Миха, забрали у него этот идол. И говорили, мальчик, если ты скажешь полслова, тебе конец. Приятно так же. И что в этих всех рассказах, кто замешан, это три личности. Значит, тут, вот если мы читали книгу Шуфтим, это будет немножко не очень понятно. Одна личность, это вот, скажем, Миха, он человек из горы Эфай. Также в книге, в следующем рассказе, который я говорю, что это что-то вроде Содома и Гоморры, помните, что происходит в Содоме и Гоморре? Есть там какое-то место ужасное. Приходят гости, они оказываются в доме у Лота. И тогда что требуют эти люди вокруг? Чтобы их выдали. Помните этот весь рассказ? Там происходит что-то похожее. И вот этот человек, в дом кого они приходят, он из колена Эфраима. И кто приходит? Он левит из колена Эфраима. Он левит, который живет на территории колена Эфраима. А вот этот Миха, о котором я рассказывала, он был тоже из колена Эфраима. Видите, у нас вот каждый раз теперь есть кто-то из колена Эфраима. У нас также есть какой-то леви. Тут был вот этот леви, который пришел к нему в гости. Вот никто его не берет в гости. Единственное, кто его взял в гости, это был этот человек из колена Эфраима. А в Песель-Миха, когда вот они делают себе этого идола, он хочет, чтобы кто-то обслуживал этого идола, потому что он не знает, как это делать. И тогда единственное, кто к нему, он там видит какого-то левита, который проходит. Такой бедный, ободранный. Говорит левиту: левит, хочешь быть у меня и обслуживать моего идола? Ты же левит. И этот левит соглашается. Вы знаете, кто был этот левит по очень большому секрету? Сказать вам? Вы совсем не связаны с тем, что мы учим. Он был внук Муше. Вы же знаете, такой ужас, он вам показывал. Он, знаете, как мы это знаем, если у вас есть книга пророков, извините, что я почти подвела, когда рассказывают этот ужасный рассказ, сейчас мы проверим, есть ли у вас правильная книга или нет. То есть, если у вас правильная книга, она должна быть у вас с ошибкой, с какой-то опиской. А если она неправильная, она будет без описки. Это у вас должна быть 65-я страница. Смотрите, что в 65-й странице у вас в 30-м посуке нун неправильный. Нун не, как будто у вас, как будто кто печатал, взял и как будто нажал неправильно, и нун 30-м. И нун подпрыгнул. Там говорится, это был Йонатан, бен Гершон, бен Менеше. Теперь если нун подпрыгнул, если нун вы вот вы аннулируете, какое слово у вас будет? Муши. Рассказывает, почему такая вещь произошла? Потому что Муше говорил о том, что он говорил своим потомкам, чтобы они не были высокомерны, чтобы они говорили: мы потомки Муше. Вот эта работа нам не подходит, это не для нашего уважения, понимаете, кто мы такие, мы потомки Муше. Чтобы человек даже занимался работой, которая она чужая его характеру. Вы знаете, есть работа, которая подходит вашему характеру, есть работа, которая вам как... Какая такая вещь? Вы говорите, даже возьмите работу, которая вам противна. Только зарабатывайте деньги, не говорите, я то Муше, мне такая вещь не подходит. И он говорил даже об Удаза. Что он имел в виду? Когда он говорил об Удаза? Который не подходит, который вам чужа. А я потом что понял. Понимаете, что даже? Поэтому, когда вы говорите что-то, будьте осторожны, что вы говорите. А кто-то может как понять? Неправильно. Это такая непростая вещь. И еще одна личность, которая там, она каждый раз, значит, у нас есть левит, Харифайн, и у нас есть кто-то из колена Иуда. Вот этот, я тут не вхожу, кто это, вот этот левит, он там был из колена, он, вот, левит, который пришел к Песель-Миха, который работал вокруг Песель-Миха, он сам до этого жил на территории колена Иуда. Там подчеркиваются некоторые вещи. И у нас рассматривается всегда в еврейской истории, что для того, чтобы какая-то вещь происходила, должны быть в еврейском народе три силы. Я вам показывала когда-то эту вещь, какие три силы всегда работают в еврейском народе. И мы говорили об этом с вами. Если даже я извиняюсь, если я повторяю, если нет, так я вам скажу. И это должен быть всегда кто-то. У нас должен быть кто-то левит. У нас должен быть кто-то левит, да? Да, левит. И то, что мы называем, я тут назову Эфраим, но это потомок Рахель. В книге Шуфтим заканчивается книга Шофтим. В те времена, это как самый конец, можете проверить книги Шофтим перед этим, в эти времена нет царя в Израиле, каждый делает то, что прямо в его глазах. А знаешь, то, что прямо в моих глазах, это криво в кого глазах. Ваших обычно. А в книге, Шмуэль эти же три личности, значит, в книге Шофтим эти три личности, которые должны были взять и исправить еврейский народ, они его разрушили. А в книге Шмуэль эти же три личности что сделают? Наоборот, возьмут и построят еврейский народ. Всегда в еврейском народе эти три личности для любой вещи, для того, чтобы что-то хорошее произошло в еврейском народе, мы нуждаемся в этих трех личностях. И кто они у нас такие? Скажем, самое начало еврейского народа, это выход, когда мы выходим из Египта. Помните, кто у нас из колена Леви? Моше, Аарон. Мы напишем даже Мирьям. Моше, он духовный, значит, цель колена Леви. У каждого из этих трех есть своя цель. Цель колена Леви – это связывать еврейский народ с Всевышним и связывать еврейский народ между собой. Моше в этом сказанном случае мы как будто сила колена Леви делится на две части. Есть у нас Моше, который нас связывает с Всевышним, но Моше что не умеет? Разговаривать. Разговор – это понятие объединения людей. Поэтому Всевышний ему говорит, я не могу использовать мою дождь. Все же говорит, не страшно. Кто будет тебе помогать? Аарон. Вы помните, что левитов, они не имели одну территорию, а что сделали с левитами? Это разбросали среди всего еврейского народа. Может, их не цель всех объединять? Это как у нас есть 12 колен, они как 12 жемчужин. Но они понимают, что все время любят делать эти жемчужины. Разбегать. А леви это как будто ниточка, которая что делает для всех? Объединяет. Поэтому левиты, от них происходит куаним, которые работают в храме. Это объединение Всевышним, объединение между ними. Момент, когда мы разъединены, или мы вне связи, не с Всевышним, не между собой, кто виноват? Вот, кто не исполняет свою должность, это люди. От них может быть одна личность или две, понятно, как это, насколько это важно и насколько их делят на части. Следующее это Иуда, это то, что рассматривается царство. Это уже когда мы в самой правильной форме еврейского народа. И Эфраим это потомки Рахель, это то, что называется это может быть потомки Иосефа, может быть потомки Бениамина, и они занимаются приготовлением всем, что надо для Иуда. Я тут написала в неправильном порядке. Сначала надо, понятно, как это Эфраим, потом Иуда. Они те, кто все приготавливают, они обычно более действуют или не в Израиле, или даже если уже в Израиле, так они действуют для того, чтобы приготовить Израиль для, скажем, мы сейчас посмотрим, кто это во время, когда мы выходим из Египта. А Эфраим, знаете, кто в этом поколении? Ученик Муше. В первой войне, которую евреи воюют, когда они выходят из Египта, это Иошуа. И чем занимается Иошуа? Он воюет с Амалеком. Он будет тем, кто будет воевать и захватывать Израиль. Понимаете, какая его должность? Захватить. Он не будет, как будто, а потом уже властить, это уже не его должность. Это должность кого? Иуда. Во время, когда мы выходим из Египта, кто должен был занимать эту должность, это был Хур. Помните, когда есть первый раз война с Амалеком, это говорит Рамбан, первая война с Амалеком, она отражает, как это должно быть всегда в истории. Муше и молится, Аарон поддерживает ему одну руку, Хур поддерживает другую, Хур он с колена Иуда, а Иошуа воюет. Но как вы знаете, то, что происходит во время, когда евреи сделают золотого тельца, Хура убивают. Поэтому там все там... И, значит, построение храма, власть в Израиле, это потомки Иуда. Вы знаете, вы помните, кто строит храм? Бецалель, он внук Хура. Бецалель бенувы бенхур. А построить храм можно только вот после того, как вы что сделали? Захватили Израиль. Захват Израиля, потом построение храма. Так это было первое поколение, когда мы вышли из Египта. У меня тут просто нет места, а то просто я могла бы это взять и сделать как, можно сказать, таблицу. Когда мы сейчас находимся в книге Шмуэль, мы только ее сейчас начали, у нас есть эти же три личности. Шмуэль по преданию. Нет, буду каждый раз стирать и рисовать кожу. По этому же делению, только это у меня есть длинка. Я тебе рассказываю это параллельно. Из колена Леви кто у нас? Это пророк Шмуэль. И он занимает должность сколько лидеров из колена Леви? Двух. Он объединяет и нас между собой, и нас с Всевышним. Если вы просмотрите в 99-м псалме Тейлим, там говорится такая фраза «Моше ва Аарон ве Хоанан, у Шмуэль ве Коэль Шмо». вот есть две чаши. Муше и Арон одной чаши, а Шмуэль другой, потому что он занимается этими двумя должностями. Иуда, это царь сидит, который хочет построить храм. У него это не получается, а кто-то сделает вместо него. Шлюмо. Вот видите, как будто Давид, тут Иуда делится на два. Тут до этого у нас Давид делится на два. Когда их, возможно, кто-то делится, значит, когда одна сила не в состоянии, вот та же самая духовная сила, но у нее это не получается, понятно, как это получается, когда это делится на какие-то две части. А Эфраим – это Шауль. Он не потомок Эфраима, он потомок Вениамина, и всегда потомки, это потомки Рахей. Может быть, это Шиль, даже я не сразу это Эфраим, но это более потомки Рахей. И это личности очень трагичны. У них обычно нет потомства, как Рахель умирает во время родов. Вы знаете, что происходит с Шаулем? Он убит во время войны с тремя своими сыновьями. Так это вот книга Шмуэль, понятно, что он начинает, вот это в следующий раз, когда он будет видеть книги Шофтим. Эти три силы, они там будто не работали. Они, наоборот, все сделали советским народом. Разложили его. А в книге Шмуэль, что эти же три силы будут как раз в строй. Когда мы, это первый храм. Потом, когда мы должны построить второй храм, у нас происходит то же самое. От колена Леви у нас есть такая личность Эзра. Мы учили про Эзра, что он приходит в Израиль, он куда-то пробует их собрать, и чтобы они как-то сделали чудо. Они справились и отношения между Всевышним и человеком. Он там делает целую амана, он их собирает, и даже иногда подписывает какой-то договор, чуть ли не. И он также занимается тем, что был мир между людьми. И евреи, когда они были во время, когда они приезжали в Израиль, условия в Израиле были как у пионеров. Знаешь, что я имею в виду пионеров? Знаешь, какие условия? На кого больше всего влияют плохие условия? На мужчин или на женщин? На женщин. И особенно у женщины, когда там нет никакого, никаких условий, и надо детей накормить. Так что она абсолютно не занимается? Чем? Своей внешностью. А занимается, как приготовить еду, и где найти что-то, и где... Понимаете, как это? И тогда женщины прекратили заниматься своей внешностью. А мужчинам такие жены нужны или нет? Как вам кажется? И тогда это то, что сделали евреи, бросили своих еврейских жен, женились на местных евреях. Что это? Это, смотрите, так вот это природа. Извините, что я так ужасно к этому так спокойно отношусь. Понимаете, как это? Так вот, надо знать, что это так. И тогда то, что делает Эзра, он дает, у него есть много таканот. И одна из таканот Эзра, чтобы во всех самых отдаленных мест Израиля приходили карабинники, это называется, и продавали духи, парфюмерию и украшения. Что женщины этим всем занимались. Это, есть много таканот Эзра, это одна из таканот Эзра. А зачем он так же занимался? Там были люди, которые продавали, как будто относились очень плохо к евреям, пробовали их брать в рабство. Ему надо было многим заниматься также вот всеми социальными проблемами вот между евреями и между еврейским народом и Всевышним. Другая личность из колена Эфраим, вы их знаете, тоже в это же время, это Мордехай и Эстер. С кем воюет Мордехай и Эстер? Они не занимаются тем, что объединить еврейский народ больше всего кого-то Всевышним. Это тоже происходит, но это какое-то косвенное. Это вот это то, что рикошет, так говорят на русском. А главная цель их что? Взять и спасти физический еврейский народ, какой-то воевать против Амалека. Это как Иешуа воюет за Израиль или за евреев, то же самое они это делают. И где они воюют? В Израиле или в Хуцлаве? Знаете, это где-то на грани всегда между Израилем и Хуцлавец. И как они заканчивают свою жизнь? У них есть потомство? Эстер остается в доме Ахашвероша. Понимаете, какое положение? А от Иуда это должен был быть Зрубавель бен Шальтиэль, я не знаю, вы слышали о нем, который теоретически, если бы все было правильно, он бы мог быть еврейским царем. А так он не еврейский царь, он паша, это называется на русском. Паха, понимаете, как он принимает должность паша на русском, есть такое слово? Его царь Персии назначает как главным еврейским народом. И он потом прямой потомок царя Давида. То есть те же самые три силы, Эзрат Ашем, когда придет Машиах, они будут те же самые три силы. От колена Леви, кто нам должен быть послан? Это Ильяу Нави. И какая его цель? Инея нухи шулях лахем это Ильяу Нави. и чем он будет заниматься? Вещив лев авот аль баним, велев баним аль авотам. Возвратите сердца детей к родителям и сердца родителей к детям. Что это такое? Объединение. Потом у нас есть Машиах бен Юсеф. Может быть, вы слышали о такой личности? Чем он должен заниматься? Это именно войной и захватом Израиля. И потом у нас есть другое понятие. Это Машиах бен Давид. Видите, что те же самые три силы? Просто мы о них говорим, как будто как непонятно, что каждый должен делать. Я просто объясняю, что каждый должен делать. Эти три силы всегда находятся... Значит, в любой момент, когда в еврейском народе что-то должно произойти, у нас должны обязательно быть эти три силы. Тут мы начинаем с первой силы. Это Шмуэль. И вот... Хотите, чтобы я читала курс Ямадисурасула? Хотите посмотреть так серьезно или хотите поверхностно, мне все равно. То, что я тут показала, это как будто вот вы понимаете, картина, что вы поняли, связь между книгой Йошу, Эшуфтим и Шмуэль. И то, что мы читаем, это первым делом, это, знаете, всегда есть, кто считает, что женщины очень неважные люди в иудаизме. Если так вам пробуют вас уговорить. Кто-то? Просто, если есть такие вас пробуют уговорить, то посмотрите. Рош ха-Шана. Важный день или нет? Очень важно. Знаете, о чем мы читаем в Торе? О том, как Сара родила ребенка, и как она пела и восхваляла Всевышнего. Она как будто героиня. В книге Шмуэль, это Астара, что мы читаем, первый день Рош ха-Шана, мы читаем от Хана и все, что она делала. Не должно же все дать только женщине, понимаете, должно быть какое-то равноправие. Но первый день Рош ха-Шана, более о ком мы слышим, и, как говорила, если мы говорим, что это год какой-то, это день, когда все решается, это как беременность, так обычно беременные женщины, мне кажется, не мужчины. Поэтому, как мы слышим, больше всего это женщин более, чем это мужчин. Вот описывается, что был один человек из Раматаем, Цупим, Гарисаем. Вам удобнее на иврите знакомы? Не все равно. И просто если вы просмотрите первую главу книги, просто так просмотрите, как будто бы очень поверхностно, вы просмотрите, что там все, как будто в начале, хотя бы первые 10 посуков, все у вас дуально. Знаете, что такое дуально? Двойное. Скажем, Ваиши хат мин раматай. Значит, что на иврите, когда что-то два, заканчивается на как? Ай. И был один человек из раматай. Раматай, значит, две горки. Цуфим, это множественное число, Михар Эфраим. Единственный из 12 колен, который заканчивается на Айм, только Эфраим. И ведь этот человек умудрился именно жить на этой территории. И он был левит, Леданию. А вы знаете, что я вам сказала, что левита взяли и разбросали по всем 12 коленам. Поэтому как раз его город находился на территории колена Эфраим. Да сколько у него жен было? Две. И там расписывается, что в это время, кто был главный коэн в Мишкан Шило, был Эли. А сколько у Эли, как раз совершенно случайно, сколько сыновей у Эли?
Два.
Нахон? Вы видите, что два? И потом, скажем, когда говорится о Хана или что-то, или, скажем, Элькана дает своей жене Мана Ахат Апайм. Ведь Апайм это снова Апайм. И там дальше у нас рассматривается, что он... когда она дает обед или она молится, там говорится «Ватидор недер», «Я надала обед». И она «Увахот ивке». Не просто говорит, что она плакала, а понимаете, как это? Удвоение. Там какое-то все вот в такой двойной форме. Так, я не знаю, сколько у меня времени, это, может быть, я скажу в начале, хотя это было, может быть, более интересно сказать это позже, когда мы это все просмотрели. Так как она в этой главе, она молится о рождении Шмуэля, а Шмуэль, он все его... Все, что с ним будет происходить, оно будет вот такое дуальное. Понимаете, оно будет два. Он сам будет исполнять должности двух лидеров, Моше и Аарона. Понимаете, как это будет, как двойная личность. Он помажет на царство, если вы знаете, двух царей, Шауля и Давида. Поэтому даже, как мы только начинаем о нем, что мы все время слышим? Вот эти два. У него вот есть люди, которых они, понимаете, как бы плоские. Понимаете, как не только одна сторона. Шмуэль у него все время две стороны. Поэтому все время в этой главе, что мы видим? Вот эти два. Шмуэль, он один из единственных личностей в Танахе, у которых оба родителя были пророки. Значит, у нас есть 7 женщин-пророков. Понятно, как это? Из этих 7 женщин, чтобы у них, потому что они также вышли замуж за мужчин, которые были пророки, и чтобы они родили еще детей, которые были пророки, понятно, какая тут вещь, это есть только у Шмуэля. Я могу сказать только, но есть там еще кто-то, но один из единственных личностей таких, это Шмуэль. И у нас есть предание, что если говорится где-то имя человека, имя его отца или матери, и вы знаете, что он пророк, автоматически это говорит о том, что также его как это, мать или отец были пророки. А только вот мы не можем их вообще взять и написать в одном посуке вот и связать. Значит, если про каком-то пророке говорится имя его отца, скажем, я не знаю, какого пророка вы знаете, Шмуэль, значит, что его отец был Элкана, значит, что его отец пророк. Вы знаете, что его мать была Хана, значит, она также пророк. Или вы читали, может быть, книгу Юна, Юна бен Амитай. Если я знаю, что имя отца Юна было Амитай, значит, он тоже был пророк. Вы знаете, какой-нибудь другого еще пророка? Шимшон, он не считается на уровне пророка. И его, он вот примерно на таком же уровне, как он был, были его родители, это Мануах и его жена. Они видели какого-то ангела, только вот на очень, более низком уровне. Кого вы еще знаете? Можете, если хотите, можете открыть Триасар, это 13 пророков или там 12. И вы, скажем, есть пророк Овадья, если вы слышали, он был человек, который сделал Гиюр. Так явно его родители не были пророки. Поэтому, когда начнется книга Юна, она начнется Хазон Овадья, извините, Овадья, конечно, не Юна. Так начнется Хазон Овадья. Понятно, без чего? И мы вот это, потому что отец его явно не был пророк. Ирмияу, Дивре Ирмияу бен Хилькияу, так если Ирмияу был пророк, что вы знаете явно? Что его отец Саша Хилькияу также был пророк и так далее. То, что надо знать, Вейишахат мина Раматаем Сусим, почему он жил на двух, как человек может жить на двух горках? Раматаем, знаешь, что такое Рама? Высокое место. Человек не может жить на двух горках. Потом дальше говорится, дальше говорится о том, что когда они были в Мишкан Шило, потом, когда они возвратились домой, говорится, что они возвратились в Рама. Так они жили потом в Рама, не в Раматай. Почему тут говорится вначале Раматай? Элькана сначала женился на Хана. У нее в течение 10 лет не было детей. И вы знаете, что если Анаха, когда 10 лет у пары нет детей, тогда муж имеет право жениться на другой женщине. Но он понял, что вести другую женщину в их общий дом, как это будет? Приятно или не очень? Поэтому то, что сделал Элькана, это построил два домика. Одна на одном холмике, другая на другом холмике. Поэтому почему он жил Раматай? Потом говорится, когда он был в доме Шило, потом он возвратился с своей женой Хана Хаамата. Понятно, как он с ней возвратился именно в ее дом. А ее дом был не Раматай, она же жила в Рама. Кто жил в Раматай, в этих двух домиках, это был только Элькана. Суфими Харифай. Он был суфе, это, можете просто рассмотреть, вы знаете, как называется Фхопус, это очень высокое место, которое можно видеть далеко, называется Суфим, как Хаа Суфим. Лицфо, значит, видеть издалека, но также Суфим, так называются пророки. И Хескель говорит о нем Суфеля Татих Альбет Исраэль. Так он был из пророков. И говорится, как было его имя, Элькана бен Ирухам бен Элиу бен Тоху бен Цуф Эфрати. Он как-то был из очень высокого рода, мы всегда очень высокопоставленных людей называем Эфрати. Это не, он же был левит, он не был из колена Ефраим, он жил на территории Ефраим, территория Ефраим была центр Израиля, так как Израиль тогда был, север Израиля был немножко более далекий. Сейчас север Израиля заканчивается до Ливана. А вы знаете, что вообще север Израиля заканчивался у реки Ефрат. Так с Бершевы примерно до реки Ефрат, и также был с другой стороны Иордана еще был Израиль, также где там был Рувен, Гад и Пол-Манаше, за счет этого центр Израиля как будто был именно Шхем. Это самое центральное место. Шхем это столица территории Ефраим. И всегда жители колена Ефраим, поэтому они получили самое центральное место, они все видели как, как называется, этих людей, элита общества. И понятно, почему это так, когда евреи, когда вы сейчас приезжаете в Израиль, вы как себя ощущаете относительно старожил? В самом начале. Хорошо или немножко, как будто бы они более важные, а вы менее важные? Так же? Как это?
Да.
Но в самом-самом начале они знают, они понимают, куда пойти, как. А мы такие все бедные родственники, ничего не знаем, ничего не понимаем. А потом, когда у нас глаза раскрываются, мы начинаем видеть, что они не культурные и как они себя ведут. Но мне кажется, самый первый момент, это как это? Мы не знаем, чем они. А братья, когда они взяли и приехали в Египет, первым делом Йосеф и его сыновья, они, понятно, они старше. А евреи такие новые репатрианты, понятно, как они себя ощущают там бедными? И добавочно, они такие плохие. Они 10 колен, которые взяли и продали Йосефа. А Йосеф такой чистый, хороший, великолепный. А у Йосефа кто был более важным? Его двух сыновей. Эфраим. И поэтому Эфраим это была всегда символика элиты Израиля. А если в Танахе еще говорится о ком-то Ефраты, также о Давиде говорится Ефраты, по одному мнению всегда говорит, что они вот были из элиты общества. У него, как я вам сказала, было две жены, потому что у него одна. И Танах вот всегда извиняется. Если у кого-то есть больше, чем одна жена, Танах объясняет, вы знаете, почему это произошло? Потому что она не могла родить. Потому что первоначально как-то неправильно, чтобы у человека было больше, чем одна жена. И всегда у кого есть больше, чем одна жена, происходят очень нехорошие последствия. Кроме одного человека, у которого не может быть одна жена. Знаете, у кого никогда не может быть только одна жена? Знаете, у кого? У царя. Нет никакого царя в мире, у которого была бы только одна жена. Не может быть. Это просто противоестественно для понятия царства. А то просто не царь. Что это? Потому что вот это понятие, как у царя должно быть какое-то понятие излишества. Как, если вы придете к царю, а у него вот такой скромный стол, как вы скажете, это вообще не царь? Так или нет? Что вы ждете от царя? Какой-то пышности? И поэтому это будет вложено в понятие царства. И поэтому именно от царей говорится, что царь не имеет права. Иметь слишком много жен. Потому что единственное, о ком может быть, что у него будет слишком много жен, и какое-то в него вложено естественно, это в царе. Это какой-то учится кальвахома. Если царь не имеет права иметь много жен, понятно, что вы учите об этом, что все, кто ниже царя, понятно, что это негативная вещь. Значит, Тора показывает, что она не хочет много жен. По преданию для царя это больше 18. Но если, скажем, Шауль был, считается самым скромным царем, у него была одна жена и одна наложница. Это было считается самым минимум. Видите, тоже у него какие-то две жены. Что это? У Давида было больше. У Давида было 18, а у Шлемо уже не скажем. Это уже переходило рамки полностью, поэтому мы не входим. ולא אישה הוא מירום ימים ימימה להשתחוות ולסבוח לשם צבקות בשילו ושם שני בני אלי חופניו פנחס קונים לשם. והתחדיל את הצ'לדיק סביבו אורדה יסגוד אבות פקלניאצה יפרסית ג'רנטו סיבישנימו ושילו. Там, вы знаете, когда мы приехали, когда мы были в пустыне, у нас был переносный мешкан, который построил Муше. Потом, когда мы вошли в Израиль, мы его сначала поставили в Гильгаль, пока мы не взяли, не разделили весь Израиль на части. Когда мы захотели весь Израиль, поделили все на колено, тогда взяли и построили на территории Шило, это немножко севернее, чем Иерусалим, это на территории колена Эфраим, построили дом, который он был что-то между. Значит, у нас вещь, которую надо понять, человек не в состоянии, и ничего в мире не в состоянии быть вдруг. Может, когда это вдруг, это как будто для нас слишком тяжело. Мы не можем даже это как-то взять и переварить. Когда мы были в пустыне, у нас мешкан был, стены они были из дерева, они их можно было разбирать, а потолок был из чего? Материала. Потом, когда мы построим храм, он будет весь абсолютно из камней. Понятно? Он может ломаться, но не может разбираться. Мешкан Шило находится где-то в середине. Он называется Бейт-Ашем, что он дом, и он называется мешкан. Мешкан это как будто шатер. У него стены были из камней, а потолок был из материала. Может из кожи. Понимаете, что я рассматриваю как в середине? Поэтому он называется в некоторых местах как шатер, а в некоторых местах он называется как дом. Понимаете, у него были обе стороны одновременно. После мешкан Шило, потом мешкан Шило еще немножко будет разрушен, и потом будет построен первый храм. А как вы знаете, по закону, сколько раз каждый еврей должен приходить тут это мешкан Шило, потом это будет в Иерусалим. Три раза. В Греции поднимался тот человек. Кажется, как будто кто поднимается. Только он, нахон валяиш агу. Что такое агу? Он. Должен говорить, поднимался, как все поднимаются. Почему говорится он? И также говорится о том, что там находились мешкан Шило, два сыновья Эли, Хофни и Пинхас. Мы даже еще не знали, что там есть Эли. Вообще, какая разница, кто там находится, кто там слушает, тогда в храме. Мы даже поймем позже. Но если вы будете читать книгу Шмуэль дальше, вы увидите, что Хофни и Пинхас были очень плохими конями. Считается по комментариям, что не они были сами плохие, а что их не служки. Как-то были не очень достойны. И они относились к всему, что там происходило в храме, как к экономическому доходу. И они там говорили, если ты принес большую жертву, приходи, ты будешь раньше. Кто принес маленькую жертву, ждите. Ну, маленькую жертву, подождите позже. И это приводило к чему? К всегда одно из вещей, которое, мне кажется, всех выводит больше всего из себя, это если приходит, если все, что связано с религией, имеет какой-то запах денег. Человек начинает говорить, что нам все это не нужно, вообще не хотим. И за счет их поведения, что сделали все евреи? Как вы думаете?
Точно.
А единственный, кто продолжал приходить, кто был? Эльканан. Поэтому говорится, валя хаиш агу. Понятно, как это только он. И он не просто приходил, а он когда приходил своей семьей. И он, брат, останавливался в середине, когда он же... В то время, когда приходили, это было долгое время, но он специально шел так очень вокруг, не прямо. Потому что он живет на том же самом колене, откуда достаточно близко. И он брал, и когда надо было ночевать, он не входил в гостиницу, а он брал и ночевал, как будто ставил на какой-то площади шатры для всех своих домочадцев, это называется русское. И люди проходили и говорили, кто вы такие, откуда приехали, куда вы едете? Понятно, это вот заметно такая вещь. Если не вошли бы в гостиницу, как бы не замечали. Говорили, мы вот оттуда-то идем в Шило.
В Шило?
Вы не знаете, там же два сына Эли, помните, как нам неприятно. Эльканан говорил, я вообще не иду к Эли, и к его двум сыновьям, я иду к Всевышним. Почему как будто вы оставляете храм вообще в их владении? И евреи говорили, знаете, ты прав, мы тоже хотим пойти к Всевышним. И они куда-то поднимали глаза и начинали плакать, и говорили, да, ты прав, какой-то ужас, как-то плохо, все. Тогда вот он, они говорят, знаешь, ты идешь, мы тоже пойдем с тобой. И вот какая-то часть людей уже начала с ней ходить. Он продолжал в этот в следующий год в той же самой пути. Пока все люди, которые были вот на этом пути, они уже шли все за ним, тоже пошли. Следующий, тогда он начинал ходить по другому маршруту. И так он каждый год, понимаете, что делал? Пока он привел к тому, что все евреи на каком-то уровне возвратились и снова приходили в Мишкан Шило. И Всевышний, по преданию, сказал, Эльканан, ты взял и возвратил моих детей в мой дом, я сделаю так, что твой сын будет вождем этого всего. Мы обычно рассматриваем, как Хана выпросила Шмуэля. Тут я показываю, что есть тоже какая-то сторона Эльканан. Сначала рассматривается его сторона, потом рассматривается ее сторона. И один раз тут описывается, и был один день, по их айом и был день, и если не какой день это был. Вы знаете, что праздник, скажем, Песах или Шавуот, он сколько дней? 7. Так это можно сказать, и был день, вот не подходит. Потому что это длинное время. Какой праздник у нас только один день? Шавуот. То есть или по одному мнению это был Шавуот, а по другому мнению это был Рош ха-Шана. Но в Рош ха-Шана вообще не надо приходить в храм. Это же не из трех дней, когда надо восходить. Так есть мнение Шляка, что так как это поколение было такое, которое не приходило в храм вообще, или надо было кому-то очень тяжело работать, чтобы они начали приходить в храм, Эльканан решил, что он добавит еще один день. Какой-то добавочный, который не по закону, не обязательный. И он выбрал себе Рош ха-Шана. Вот весь рассказ, который происходит как раз в Рош ха-Шана. Рош ха-Шана по закону Торы, он не два дня, как вы знаете, он только один день. Поэтому говорится, и был день. И тогда что происходит в этот день? Он раздает еду. И тогда ели жертву, вернее, мы сейчас едем трапезу, праздничную трапезу, так вы готовите там какую-то еду. А тогда приходили в храм, приносили жертву, и остатки жертвы мы из нее брали и готовили трапезу. И люди, когда ели эту трапезу, как они себя ощущали? Понимаешь, вот такая святая еда. Вот это очень их так духовно как-то возвышало. И во время этой трапезы он дает, значит, раздает каждому из своих домочадцев еду. Он дает кого-то хана ей еду и пнина другой жене, и чтобы она раздала всем своим детям. Но так как у хана кого-то нет никого, так вот он ту порцию, которую мне дают, она называется «Улехана и тен мана ахат апайм». Потому что пене он дает, а пене всем раздает потом своим детям. А хане он дает только одну. И это называется «мана ахат апайм» по нескольким мнениям, или «апайм» — это снова «гнев». Значит, что на лице «ав» — это гнев. Что кого-то ему больно, что хана, что он не может. Больше никому дать. И поэтому вот это им больно обоим. Или тогда это не гнев, это какое-то неприятное такое состояние. Или апайм, он для хана дает самую хорошую порцию. Какую-то двойную порцию. И что происходило в Шило? Пнина и хана, они видели один другой в течение всего года? Нет.
Мы нет.
Они живут в разных, понимаете, как это? В разных домах. Когда они дают? Когда они идут в храм. И пнина ощущает, что ее должен взять и помочь хана иметь детей. И вот сейчас в храме, сейчас она может как-то ее привести к тому, что она молилась. Значит, если у нее нет детей, значит, что она недостаточно сделала? Достаточно молилась. она должна сейчас вывести из себя, чтобы та очень сильно молилась, и тогда получила ребенка. И вы знаете, что Пнина имела в виду, ее порывы были очень правильны. Есть такое выражение, что порывы в ад, они промощены очень хорошими своим. Дорога в ад промощена хорошими намерениями. Так, еще, значит, это говорится в Медраже, что есть два существа, которые они имели в виду очень хорошие вещи, но делали это очень плохо. Один из них это Пнина, другой это Сатан. В книге Йов. Я тут не покажу, почему и как, что там происходит. И те, кто занимаются этикой в иудаизме, говорят, что вы можете иметь самые хорошие порывы и быть сатаной. Знаете, как это Сатан Лешем Шамаим Каве. Это то, что вы имеете в виду Лешем Шамаим, во имя Всевышнего, это совершенно не аннулирует, что вы можете быть сатаной. Видите, у сатаны тоже были какие-то порывы во имя Всевышнего. И что делала Пнина? Она ее как будто выводила из себя. И у нас есть предание, что она ей говорила. Она ей говорила, может быть, я тут не говорю точно, а только говорю вот, дух их разговора. Ты уже купила сапожки для твоего младшего сына? Или ты уже приготовила обед для твоего старшего сына? А у женщин, у которой нет детей, когда это говорят, как это? Вы понимаете, что она делала? Она кого-то ужасно выводила из себя. И говорится, «Вахиасата царата гамка». И она ее кого-то нервировала. Царата так называется неприятность. Вы знаете, что другая жена мужа называется неприятность. Вы согласны с этим? Поэтому выводила ее, как будто ее другая жена мужа, для того, чтобы его выводить. Но понятно, что мы нервируем кого-то для того, чтобы его разнервировать. Вавол харима. Так харима это может быть от слова выводить из себя. Или харима, то же самый корень, это слово гром. Знаете, как на иврите? У нас просто ребенок, как можно сказать. Дайте ему приз. Вавол харима, это для того, чтобы она и не гневалась. Но понятно, что это считается слишком простое объяснение, потому что когда я нервирую кого-то, я для чего его нервирую, скажите? Чтобы он разнервировался. Зачем это надо написать? Понятно, что я вас нервирую, чтобы вы разнервировались. Поэтому другое объяснение это вавол харима, чтобы она, вы знаете, что такое на иврите гаам? Гром. Чтобы она кого-то громила. Понятно, чтобы она молилась очень сильно. Я не знаю, ли вас интересуют законы грамматики, но у нас есть правила закон грамматики, и когда Тора хочет что-то здесь подчеркнуть, она берет и меняет законы грамматики. Она вот в этом слове «харима» меняет закон грамматики. Если можете проверить, у меня тут неправильно написано. Видите, вас очень хорошо. Вас учили, что в рейш запрещено ставить точку? Вас учили такую вещь? Посмотрите, видите, у вас прежняя точка. Это у вас пятый посыл. Вы видите, что у вас там точка вавула има в рейше? Это не случайно. Это какой-то Танах специально, он какой-то знает законы грамматики. И у нас в книге Шмуэль есть два раза, три раза, когда в рейше есть тыгиш. Это специально поставили там какой-то восклицательный знак. Видите, это было так ужасно, что даже против закона грамматики. Скажем, в следующий раз в книге Шмуэль это будет. Вы помните Гульяфа, того громадного человека, когда говорится, что он выходит перед евреями, евреи говорят, вы видели Гульяфа? Так там хага и тем в рейше точка. А что сказать? Это такой ужас, это такой великан, что когда вы на него смотрите, даже вот это слово видели ли вы его, понимаете, что поставили? Точка в рейше. То же самое там есть про Шауля, еще одна вещь. Значит, когда Танах пишет против закона грамматики, это вам понятно, что она стоит рядом с этим словом? Вот специально восклицательные знаки. Вот насколько это вот выходит из всех рамок. Шауль был тоже очень высокий. Он был всех выше, все евреи доходили ему до плеча. Так когда Шауль выходит перед еврейским народом, там тоже говорит Шмуэль, посмотрите на него, как он выглядит. И там в рейше тоже точка. Если у вас есть книга Шмуэль, хотите, я могу вам это показать. Это должна быть 8-я, 9-я глава книги Шмуэля. Это 10-я глава, 24-й посыл. 24-й посыл, вы можете видеть снова в рейш. Дегиш. Это не случайно. Понимаете, что я показываю? Это не просто так вот неправильная вещь. У нас есть целые правила. Значит, есть законы грамматики для модерного иврита, которые очень упрощенные. Ну, как-то они такие очень сухие. В таком-то случае так, в таком-то случае так. А в Танахе законы грамматики немножко менее сухие. Понимаете, как? Они имеют какую-то... Каждый закон имеет какое-то правило. Имеет какую-то логику, почему это так, а не по-другому. И в Танахе часто у нас есть изменения какого-то закона грамматики, но они имеют объяснение. В каждом случае, почему такое у нас изменение. А Барбинель объясняет это слово также. Гар-има, не знали вы, знаете, значит, я просто пробую также передать какие-то правила, которые у нас есть. Значит, что мы можем все буквы, которые они выходят из того же места, можно их менять между собой, и у вас получится примерно то же самое слово, только другого оттенка. Показал такую вещь. Значит, всего иврита мы можем взять и поделить 22 буквы иврита на 5 деревьев. Это не только на иврите, это во всех языках тоже так. У нас есть чипящие, как это называется на русском. Значит, 5 мест, откуда ты выходишь. У нас есть отъёд Абаон, отъёд Алишон, отъёд Сматай, Хех, Вашинай. Как это на русском называется? Я извиняюсь, но я не знаю. Я отучила на иврите. Гортанные буквы, буквы языка они называются. Буквы губные, дентальные буквы, по-моему, они называются. Потому что это полости и зубные. Значит, полости рта, это тоже называется. Хотите, я могу сказать, какие это гортанные, это алиф, хей, хэй, алиф, рейш, лашон, это дали, тэ, лям, нун, таф, сватаем, это бума, хэх, это ги, хак, тишина, это то, что осталось. Зай. Я только буду у меня оставить буквы, но у меня тем не менее осталось. Поменяет значение. Видите, что я делаю с грамматикой? Я пробую делать более эластичной, а не такой строгой, как это учат в школе. Скажем, пример. Сам пример, я извиняюсь, я придумала один пример, я его всем привожу. Есть тысяча примеров. Я извиняюсь, что я все время привожу тот же самый пример. Знаешь, что такое неверите коца, что такое лицо и лицо. Коца – это укорачивать, это взять и резать. Что такое лицо? Резать. Эту ткув поменяла на гимель. То же самое смысл. Цали я поменяла на что? На зайн. Рыж у меня осталось. Так лекцо, это, скажем, речь, это косить сено. А лекзо, это что резать? Материал. Понимаешь, что называет то же самое значение, только другой оттенок? Теперь мы так рассматриваем все слова иврита. И, ну как это мы можем... Я просто должна придумать какой-то пример, показать такую вещь. У нас какое-то все так рассматривается. Так то же самое здесь слово «гар има». Я, видите, у меня есть «рейш айн мэ». Если я вместо «айна» поставлю «хэт», у меня будет «бабул хар хима». Для того, чтобы ее пожалеть. Потому что она ее так нервирует, не просто, чтобы ее нервировать, а наоборот, чтобы ей было хорошо. И когда я меняю «айн» на «хэт» с того же смысла, у меня также происходит в это слово «рэхэм» – «матка», которую она родила. Так как Всевышний сделал так, чтобы она не имела детей. И это то же самое происходит каждый год. И каждый год что делает хана? Плачет и не ест. И Элькана, ее муж, он ей говорит, хана, почему ты не ешь, почему тебе так плохо, я же тебе лучше, чем 10 сыновей. И тогда, просто такое у нас уже почти нет времени, так я только рассмотрю дальше, то, что делает хана после, по преданию, 19 лет, вы знаете, почему мы знаем 19 лет? Потому что прошло 10 лет от того, как они были замужем. И у Пунина уже сколько детей родились? 10. Значит, сколько у них прошло время? Почти 20. По преданию мы знаем, что прошло 19 лет. А тогда хана встает, и она не ела же и не пила, и она идет молиться. И с помощью ее молитвы у нее рождается сын после 19 лет. То, что показывает, это мы сейчас в Рош ха-Шана. Сейчас должно что-то решиться. одной стороны, нам кажется, что все, то, что все в руках Всевышнего, мы ничего не можем. И есть случаи, когда человеку кажется, что вообще зачем молиться. Это уже, вот, понимаете, 19 лет назад не родились дети, а какая возможность, что после 19 лет они родятся? Вот, понимаете, что происходит? У женщины еще кого-то меньше возможностей. Значит, что ничего не стоит перед молитвой. И если вы будете обращаться к Всевышнему, любая вещь может измениться. И нет никаких какого-то грани. Понимаете, как такая вещь, она кажется как будто грань. Видите, все закрыто, как будто нет возможности. И поэтому мы это читаем в Рош ха-Шана. Я просто объясняю, почему именно эта вещь, она рассматривается, и там читается также по Хана, законы молитвы и все, что с этим связано. Если вы хотите, чтобы мы продолжили дальше, следующее, у нас, вот, в следующий раз, если принесете махтор, так мы просто посмотрим. Или если принесут Эстер Слихот, так я покажу вам просто как немножко, что происходит. С вами кто-то учит книгу Юна? Я попросила кого-то, чтобы кто-то учил с вами книгу Юна. Или вы еще никто не начал? Я поговорю с Ханой. Понимаете, я просто хочу, чтобы как у нас сейчас же есть законы Рош ха-Шана, потом у нас есть законы Йом-Кипур, и у нас остались сейчас две недели, поэтому, понимаете, как-то я хочу, чтобы на каком-то уровне и законы также Суккот. Так, продумайте все, что вы хотите, я... Поэтому я только перешла к этим занятиям. Я просто не всегда знаю, что с вами все делали, поэтому скажите мне, что вы хотите.